Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе лидер северокавказских боевиков Доку Умаров заявил о сложении своих полномочий.
Когда я видел Умарова в 2005 году, он уже был серьезно болен.
Почему Россия и Грузия не подписывают международное соглашение о запрете кассетных бомб?
В Грузии говорят, что в целом согласны с положениями конвенции, но не в силах ее подписать, пока сохраняется военная угроза со стороны России.
Сергей Шамба не исполнил своего обещания быть открытым для прессы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня в Баку обсуждается проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Роман Кадыров заявил, что поиски Доку Умарова будут продолжены. В Грузии в Боржомском ущелье вторые сутки горит лес. Сегодня в Баку представители Грузии, Азербайджана и Турции на специальном заседании обсуждали вопросы по осуществлению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Строительство железнодорожной магистрали планируется завершить в следующем году. Она свяжет Азербайджан и Грузию с Турцией. Обсуждение вопросов прошло в рамках 9-го заседания Координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на отставку лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова, его поиски будут продолжены. По данным сайта «Кавказ-центр», Умаров, называющий себя Доку Абу Усманом, эмир Кавказского Эмирата, назначил своим преемником Асланбека Вадалова, участника обеих чеченских войн, входившего в состав подразделения полевого командира Хатаба. В свое время Доку Умаров взял на себя ответственность за ряд крупных терактов в России, в том числе за подрыв Невского экспресса и взрывы в московском метро. Пожарные службы и сотрудники Министерства охраны окружающей среды Грузии уже вторые сутки пытаются потушить пожар в Боржомском ущелье. Пламя вспыхнуло в субботу и с помощью ветра быстро распространилось на территорию в несколько гектаров. Вчера в лесу возникли новые очаги возгорания. В тушении лесного пожара задействованы силы Самсхет Джавахети и Шида Картли, местные жители и вертолетная техника. По последним данным, к настоящему моменту выгорело уже 20 гектаров уникальных лесов. До 40 возросло число погибших в результате пожаров в России. Более 2000 человек остались без крова. В понедельник президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов. Правительству поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, выплатить компенсации за утраченное жилье.
Эхо Кавказа. Новости.
Польская сторона до сих пор не получила от России ряда важных документов, касающихся авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском, заявил министр внутренних дел Польши Ежи Миллер. Рассказывает из Варшавы Алексей Диковицкий.
По словам Ежи Миллера, польские следователи не могут завершить следствие по делу о катастрофе из-за того, что существуют серьезные пробелы в документации. Часть важных документов до сих пор не переданы в Варшаву российской стороной. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник, что Польша ожидает от России информации, с чем это связано. До сих пор мы редко сталкивались с категорическим отказом с российской стороны, но некоторых документов как не было, так и нет. Заявил Туск. Между тем, Эдмунд Клих, представитель Польши при Межгосударственном авиакомитете, который занимается расследованием причин катастрофы, в интервью для польской газеты «Выборча» говорил о проблемах с доступом к документам российского следствия. Если Эдмунд Клих так считает, то значит сотрудничество на самом деле должно быть более интенсивным и более открытым, заявил, комментируя слова Клиха, исполняющий обязанности президента Польши Грзегорз Схетина. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал президента США Барака Обаму провести с ним теледебаты о путях решения мировых проблем. Выступая в Тегеране, Ахмадинежад выразил готовность уже в сентябре встретиться с Обамой лицом к лицу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в присутствии журналистов. Реакции со стороны Белого дома пока нет. Ранее иранский лидер уже предлагал встретиться предыдущему президенту США Джорджу Бушу, однако предложение было отклонено. Вестминстерский магистратский суд Лондона перенес на 13 сентября слушание по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В понедельник в Вестминстерском магистратском суде Лондона должны были начаться слушания по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина по запросу российской генпрокуратуры, которые были отложены на 8 месяцев с декабря прошлого года. Однако утром 2 августа, еще до начала слушаний, в Лондоне было объявлено, что они вновь отложены, на этот раз до 13 сентября. Как стало известно, решение об этом было принято судьей еще 21 июля. О причине переноса не сообщается, однако комментаторы полагают, что и на этот раз это было сделано по просьбе адвокатов Чичваркина, заявивших еще в прошлом году, что ознакомление с 29 томами дела и перевод многих документов российской генпрокуратуры на английский потребует много времени. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Британский посол в Исламабаде был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Пакистана, как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании. Пакистанские власти настаивают на разъяснении недавнего заявления британского премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, что Пакистану не должно быть позволено содействовать экспорту терроризма. Некоторые в Пакистане настаивают на отмене визита президента страны Асифа Али Зардари в Лондон, начало которого запланировано на вторник. Ранее от поездки в Великобританию сказали сотрудники пакистанской разведки. Заявление Кэмерона последовало за информацией о публикации в интернете секретных документов командования США, в которых говорится, в частности, о связях между пакистанскими спецслужбами и афганскими боевиками.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Главная тема. Сегодня средства массовой информации сообщили о том, что лидер чеченских боевиков Доку Умаров сложил с себя полномочия Амира Имарата «Кавказ». Из этих сообщений следует, что Доку Умаров назначил своим преемником Асламбека Вадалова. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что Доку Умаров не имеет влияния на остатки банд формирований в Чечне, и его заявление об отставке носит популистский характер. Далеко не все эксперты согласны с таким выводом. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Формально Доку Умаров руководил чеченским вооруженным подпольем почти 4 года. 17 июня 2006 года в городе Аругуне в результате спецоперации, проведенной бойцами полка специального назначения имени Ахмада Кадырова при МВД Чечни, был убит президент самопроглашенной республики Ичкерия Абдул Халим Сайдулаев. Доку Умаров, на тот момент вице-президент, занял его должность. 30 октября 2007 года Доку Умаров объявил о создании Кавказского эмирата, управляемого исключительно на основу шариата, а себя, естественно, эмиром. В сегодняшних сообщениях об отставке Умарова говорится и о ее причине – по состоянию здоровья. Чеченский журналист и политолог Руслан Мартагов полагает, что Доку Умаров растерял свой авторитет среди соратников.
Дело в том, что Доку Умаровым были многие недовольны за его, как они считали, сверхосторожность. Человек был из тех, которые не создают ситуацию, а следуют руслю уже создавшейся ситуации. Другое еще, среди вооруженного подполья, знаю, чем это объяснить, но он не пользовался тем авторитетом, которым пользовались командиры, которые были до него. Было очень много претензий к нему после объявления Эмирата Кавказ. Дело в том, что некоторые из числа вооруженного подполья считали, что этот шаг был крайне невыгоден их движению и оттолкнул какую-то массу националистически мыслящей молодежи, вот, которая готова была влиться в их ряды, но которая не приемлет просто вот идеи ваххабизма.
По сообщениям средств массовой информации, Доку Умаров назначил своим преемником командира так называемого Восточного фронта Асламбека Вадалова. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, работающий на двух военных чеченских компаниях, полагает, что версия о подорванном здоровье Доки Умарова выглядит правдоподобно. Андрей Бабицкий убежден, что Доку Умаров пользовался авторитетом среди своих соратников.
Я думаю, что Доку Умаров пользовался колоссальным авторитетом среди боевиков и Говорящего, отставка его никак не может быть связана с утратой этого авторитета. В наибольшей степени заслуживает доверия версия о том, что Умаров вынужден отказаться от непосредственного участия в руководстве подпольем здоровья. Нужно себе представить, что такое многолетнее пребывание фактически в условиях открытой местности в горах, где Умаров так или иначе вынужден был проводить очень много времени. Одна зима способна вывести человека полностью из строя и сделать его полным инвалидом. Когда я видел Умарова в 2005 году, он уже был серьезно болен, и он сам, и люди вокруг него насчитывали колоссальное количество болячек и вынуждены были носить с собой целые мешки с медикаментами, которые они не хуже заправских врачей знали, как пользоваться. Но, по большому счету, не так важна сама отставка и ее причина, сколько повлияет ли она, в принципе, на ситуацию в вооруженном подполье. Аналогов отставки фактически нет. И мы можем говорить о смене лидера. Смена лидеров происходила уже не один раз. И каждый следующий лидер оказывался радикальнее предыдущего. Казалось, что после гибели Басаева вооруженное подполье либо потерпит крах, либо утратит весь свой радикализм. По крайней мере, с ним произойдет нечто такое, что оно потеряет боеспособность. В общем, в течение некоторого времени действительно так оно и было. 2 года подполье действовало крайне пассивно. И после того, как Умаров нашел какую-то собственную стратегию, или, по сути дела, вернулся к стратегии, заданной Басаевым, стратегии террора против гражданских лиц, в общем, подполье обрело более или менее прежний облик. И фактически 2 последних лета боевики под руководством Умарова фактически наращивали активность. И количество терактов увеличилось многократно, и арсенал тех средств, к которым прибегали террористы, также в сравнении, скажем, с тем арсеналом, которым пользовался Басаев, оказался намного шире. Поэтому я думаю, что та сетевая структура, которую представляет себя Имарат Кавказ, она, в общем, не очень зависит от лидера, хотя лидер, конечно, определенные какие-то нюансы вносит в стратегию и тактику вооруженной борьбы. Самое главное, что эта борьба, она более или менее базируется на прочном фундаменте, на идеологии салафизм. Если бы в свое время Ленина сменил на его посту кто-то другой, то, в общем, скорее всего, партия большевиков все равно пришла бы к власти, и все равно бы она действовала теми же методами, какими она действовала при Ленине. Хотя, несомненно, Ленин вносил колоссальный вклад в организацию захвата власти и в организацию большевистской стратегии. В случае с Имаратом Кавказ ситуация чуть-чуть другая, хотя это, конечно, идеологическая борьба, но с другой стороны, это сетевая борьба, то есть здесь нет жесткой соподчиненности, здесь все элементы действуют в значительной степени автономно. Здесь, в общем, достаточно небольшой салафитской брошюры, в которой изложены основные принципы, как воевать, как относиться к противнику, как относиться к пленным, для того, чтобы столбовая дорога ведения боевых действий оказалась очевидна и, в общем, неизменяема. Поэтому я предполагаю, что с отставкой Умарова, с его сменой, в общем, ничего не изменится. И, скорее всего, подполье, если оно вступило уже вот на этот путь наращивания террористических методов, оно так и будет продолжать действовать. Возможно, что новый лидер в силу каких-то собственных пристрастий, собственных знаний, он расширит в очередной раз арсенал террористических средств и методов. Но генеральная линия останется прежней. Полагаю, что основное направление той борьбы, которую будут вести сейчас боевики Северного Кавказа, это, конечно, Краснодарский край, потому что наиболее эффективно сегодня провести какую-то вооруженную линию сопротивления Кремлю в Москве, России, это сорвать крайне амбициозные планы проведения Олимпиады 2004.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
С экспертами беседовал Олег Кусов. На этих выходных вступило в силу международное соглашение о запрете кассетных бомб. Во время августовской войны этот тип оружия активно применялся как России, так и Грузии. По данным международных организаций, мирное население в зоне конфликта до сих пор продолжает страдать от этого опасного оружия. Между тем, ни Москва, ни Тбилиси не собираются присоединяться к соглашению о запрете кассетных бомб. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
То, что во время августовской войны Россия применяла кассетные бомбы, никого не удивило. Эта страна является одним из крупнейших в мире производителей кассетных бомб, и она не раз использовала их, в том числе и во время Чеченской войны. Но в 2008 году неожиданно для многих стало новость, что и грузинская сторона применяла кассетные бомбы. До этого мало кто знал, что у Тбилиси есть такое оружие. Вся эта история стала известна из доклада правозащитной организации Human Rights Watch. В дни войны они совершали поездки в зону конфликта. Во время одной из таких поездок на грузинских полях они нашли большое количество неразорвавшихся снарядов израильского производства. Таких израильских снарядов нет в военном арсенале России, и поэтому организация за объяснениями обратилась к грузинской стороне. Как рассказывает представитель Human Rights Watch Георгий Гогия, грузинское министерство обороны признало факт применения кассетных бомб, но настаивало, что использовало их только против российских военных в незаселенной зоне Рокского туннеля. Как эти бомбы попали в села по грузинскую сторону административной границы, они в тот момент объяснить не смогли, говорит Георгий Гогия.
Тогда сказали, должны были провести какое-то расследование совместно с израильскими специалистами и должны были узнать причину этого. До сих пор мне неизвестно, честно говоря, не знаю, насколько было проведено это расследование, то есть они нигде не опубликовались официально. А мы не запрашивали отдельную информацию.
Осенью 2008 года тогдашний министр обороны Давид Кизарашвили сказал на заседании парламентской комиссии по августовской войне, что они не применяли кассетные бомбы в местах поселения гражданского населения. Он также сказал, что использование таких снарядов оказалось оправданным, так как это позволило приостановить продвижение российских войск вглубь Грузии.
Я могу вам сказать, что эти системы нанесли им значительный ущерб. Как позже стало ясно, во многих случаях именно из-за этого они не сумели продвинуться вперед. И это стало причиной провала их плана.
Сказал Кизарашвили согласно стенограмме его выступления в парламенте. Такое заявление грузинского министра отмело все предложения международных организаций подписать конвенцию о запрете кассетных бомб, над которой в то время как раз заканчивали работать. Тогда уже было известно, что к ней присоединятся около 40 стран, и что все это пройдет при протесте Соединенных Штатов, России и нескольких других государств. Из стран бывшего СНГ к конвенции присоединилась только Молдова. Основной идеей этого документа стало ограждение гражданского населения от последствий применения кассетных снарядов. Как показывает практика, от взрывов этих бомб люди продолжают гибнуть еще долгое время после войны. Согласно данным Координационного центра по взрывоопасным останкам войны, около 200 мирных жителей с грузинской стороны скончались от неразорвавшихся снарядов за последние два года. Около 10% из них погибли от кассетных бомб. Сколько пострадавших с юго-осетинской стороны международной организации не знают, ссылаясь на отсутствие доступа в конфликтный регион. В Грузии говорят, что в целом согласны с положениями конвенции по запрету кассетных бомб, но не в силах ее подписать, пока сохраняется военная угроза со стороны России, говорит глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Давид Дарчиашвили.
В отличие от многих тех стран, которые инициируют и присоединяются к этим договоренностям, безопасность Грузии гораздо более хрупкая. И нужны дополнительные гарантии для безопасности Грузии, как-то решать эти вопросы в купе с дополнительными международными гарантиями.
Сказал Давид Дарчиашвили. По его словам, такая аргументация понятна их западным партнерам, и поэтому этот вопрос уже давно не стоит на повестке дня. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Пострадавшие в результате конфликта в августе 2008 года жители самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратились к властям других государств и всем, кто им может помочь в восстановлении разрушенного жилья. По их словам, многочисленные обращения к руководству Республики и России не принесли результатов. Слово эксперту организации «Правовая инициатива по России» Варваре Пахоменко.
На прошлой неделе в Южной Осетии побывал российский вице-премьер Игорь Шувалов. Накануне его приезда местные жители, потерявшие в ходе войны дома, готовы были даже перекрыть трассу. Хотели обратить внимание высокого московского чиновника на свои проблемы. Точнее, на то, как эти проблемы не решают. За несколько дней до приезда Шувалова представитель парламента Южной Осетии Станислав Кочиев сказал, что если руководство республики еще и третью зиму оставит погорельцев без крова, то нас надо гнать 3-6 наших крейсеров. Такую готовность местных властей отвечать за свои провалы верится с трудом. Тем более, что вице-премьер Шувалов, говоря о проблеме восстановления, косвенно признал ее масштаб. Но сказал, что сегодня мы не должны искать крайних в сложившейся ситуации, а должны принять те решения, которые будут способствовать дальнейшим процессам восстановления республики. 30 июля было опубликовано заявление погорельцев Южной Осетии. Начинается оно словами: «Всем, кто может нам помочь». 15 человек, в основном жители Цхинвали и осетинского села Сарабук. Все они потеряли свои дома во время войны. Они пишут о том, что Россия выделила деньги на восстановление сотен сгоревших, разрушенных или пострадавших жилых домов. А югостинские чиновники заявляли, что восстановление жилья станет приоритетом послевоенного развития. Погорельцы говорят, что выделенный на строительство частного жилья 1 миллиард рублей не дошел до назначения. Согласно официальным данным осетинских властей, к весне 2010 года отремонтировано было только треть того объема, средств, на которые были перечислены. 85 многоэтажных домов и 102 частных дома. Но эти данные кажутся завышенными. Оставшиеся без домов люди пишут, что после войны работы велись почти исключительно в административных зданиях и сооружениях общего пользования. Восстановление школ и больниц, безусловно, очень важно, говорится в обращении. Но ремонт здания, не действующего уже 20 лет железнодорожного вокзала, третья за 2 года перестройка здания милиции, строительство скверов и стадиона никак нельзя рассматривать в качестве приоритетных задач. В обращении указывается, что некоторым начавшим бороться за свои права погорельцам, власти открыто заявляют, что их дома не будут восстанавливаться вовсе. Так было с одним из подписантов, Засоховым Григорием. Гриша живет в палатке во дворе собственного дома. Точнее, того, что от него осталось. Разрушенный градом, он стоит по соседству от того самого здания милиции. В письме приводятся конкретные цифры. 31 мая 2010 года Счетная палата России опубликовала результаты очередной проверки. Многие объекты, деньги на строительство которых были перечислены в прошлом году полностью, не были сданы к сроку. Из 618 объектов готов только 81. Из выделенных 8,5 миллиардов рублей документально оформлены траты только на 4,7 миллиарда. Мы не знаем, кто виновен в том, что деньги так и не дошли до людей, и не призываем выяснять это прямо сейчас, говорят подписанты. Можно только надеяться, что в этом разберется Генпрокуратура России, куда были переданы результаты проверки Счетной палаты. Но надежды на то, что ситуация изменится, у нас мало. Все наши обращения к президентам России и Южной Осетии и в другие официальные инстанции либо не дали никаких практических результатов, либо вовсе остались без ответа. В заявлении они говорят, что сейчас, когда сотни семей не могут вернуться в свои дома, они больше не видят смысла просить власти России и Южной Осетии. Сейчас мы обращаемся к властям других стран и к тем, кто может нам помочь. Впереди третья зима, которую мы можем провести без крыши над головой. Нам необходимы средства на строительство и реконструкцию домов. Мы призываем оказать помощь непосредственно погорельцам, не делая ставку на сотрудничество с властями. Им мы больше не верим.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко, а мы продолжаем тему. Цхинвальский журналист Алан Парастаев поговорил сегодня с одним из авторов письма Земой Тадеевой, которая утверждает, что в основе их решения обратиться за помощью к Западу нет никакой политики.
С кого мне требовать? С России, которая выделила деньги и до конца не проследила? С Грузии, которая бомбила? Или соседи, которая хищнически разворовала эти деньги? С кого? Уже к Западу надо обращаться, Зима. Правильно?
Что она может помочь?
Выделить нам какие-то средства в виде денег. Я даже попросила зимние палатки для зимнего проживания. Может, такие существуют? Наши уже не... Реальное обращение за помощью к Западу.
Это не политическая игра.
Нет, это на носу третья зима, и это не какой-то воздействие, какой-то рычаг, который живут в теплых квартирах и домах. Может быть, они подумают, что... Что-то наиграно, что-то не так, и какие-то игры политические и так далее. А погорельцы, они воспримут это как...
То есть это как бы крик души, да?
Крик души, да.
А визит Шувалова вот не вдохновил вас?
Нет, к сожалению, нет. Я смотрела, как президент отчитывался во дворе нашей больницы, как главврач отчитался перед ним о том, что все сделано на 100% хорошо и все сдано. Шувалов молча слушал. Мне кажется, что
он остался довольным.
Да. Больница, не везде есть вода, не везде подключена канализация и так далее. Это от самих же врачей я часто слышу. Оборудование не совсем в порядке. Очередной визит для галочки. Буквально до этого обращения к Западу у нас было письмо, адресованное господину Путину, где мы просили оказать нам беспроцентный кредит с тем, чтобы мы сами отстроили свои дома. Спустя некоторое время приехал Басаркин. Мы почему-то увязали его приезд нашим письмом, потому что он именно по этим адресам проехался, и потом он поднялся на трассу над городом и оттуда смотрел. Ну и очень злой уехал. И потом очередное молчание России, никакого ответа должного. Это было в начале июля. Не дождавшись никакого ответа, никаких действенных таких шагов, мы уже вынуждены, наконец, да, перешагнуть через Россию.
С Земой Тедеевой беседовал схинвальский журналист Алан Парастаев. Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Голоса». Наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов вышел на улицы грузинской столицы с вопросом, нравится ли тбилисцам, как реставрируют историческую часть города.
Голоса. Очень хорошо, что все обновляется, хорошо делается.
А вот старый облик сохраняется?
Конечно, сохраняется. Те памятники и объекты, которые исторические, они не переделываются, только идет их реконструкция.
Некоторые считают, что следовало бы больше внимания уделять социальным вопросам, чем строительству.
Безусловно, состояние людей очень плохое, очень много нуждающихся, но в то же время красота. Это тоже необходимо, и поэтому затрудняюсь вам ответить.
Конечно, нравится. Тут сохранилась архитектура?
Да, сохранилась, да.
А на старом городе, на Майдане?
Там тоже, там все нормально делается, очень хорошо.
Деньги, которые тратятся на постройку, не стоило ли их пустить на социальные нужды?
Я думаю, что и на остальные тоже деньги, а там тоже идут деньги, обязательно.
Тебя как зовут?
Али, я Болнистый.
Нравится, как строится проспект?
Да, строится.
А у вас в Болнистый как состояние домов, состояние улиц?
Я сейчас строил Болнистый, но все там хорошо, красиво.
Не было бы лучше, если бы эти деньги не на строительство тратили, а на рабочие места или пенсии старикам?
Да, ну у нас просто селение, люди работают на поле. Если фабрика или другое, завод или что же строится, ну чем картошку, помидоры, это хорошо будет, но зарплаты сейчас нет уже селения. Например, 9 месяцев ранее работает, ну 3 месяца ничего не делает, не хватает денег. Другое, ну все хорошее. Грузия будет хорошая, если строится, ну понравится, все красиво будет.
А вот вам нравится, как идет реконструкция?
Много. Всем нравится, не только мне. Приятно просто.
Вам не обидно то, что строится, все красота наводится, а про вас, про ваше поколение не знают?
Про наше поколение забыли. Как было раньше, где это?
Скажите, а вот вам что нужно? Рабочее место или пенсия уже?
Я вот здесь работаю чистильщиком в обуви. Уже немало, очень много. Отец мой работал, потом я заменяю. Помогал отцу. 30 лет я здесь.
Не так сразу. Немножко бы и ремонт. Хорошо, правда, ремонт. Но сколько нуждающихся вообще на пределе. Люди умирают с голоду. Лучше бы часть на это бы и часть прибавили бы пенсию.
Сами откуда?
Мы из Баку.
Как вам нравится, как в Тбилиси реконструируют?
Супер просто. Нам нравится. Все очень красиво становится. Ну, ваш город всегда был красивый.
Видно, что реконструкция происходит потихонечку.
У вас насколько тоже российские руки идут?
Да.
Где больше старый город сохраняется?
Я думаю, что здесь больше сохраняется старый город, чем у нас. У нас всего одна часть старого города, а здесь много.
Исторические районы, их облик сохраняется при реконструкции?
Частично сохраняется. Частично. Это абсолютно новые фасады, где пускают. Но можно было сохранить старые, они намного важнее, я думаю, и драгоценнее. Просто можно было сохранить, а новое тоже неплохо, естественно.
Как вы считаете, деньги, которые тратятся на постройку, не стоило ли их пустить на социальные нужды, или это также важно?
Это также важно, но социальное, я думаю, важнее. Можно было сэкономить просто. Часть пустить сюда, но на социальные нужды, наверное, все-таки надо было пустить в первую очередь.
Я, во-первых, строитель по профессии. Так что я работаю, моя фирма, она занимается с этими делами, реконструкцией города. Мэрия дает нам возможность. Фирмы, те, которые работают и занимаются строительными делами. Работа у нас вполне хватает.
Как долго это? Как вы считаете, будете ли вы после завершения этой программы обеспечены работой?
Думаю, что постоянно будет у нас работа. Потому что твоя реклама, когда что-нибудь делаешь, да, любой человек смотрит, что это кто сделал. Придут, говорят, это вы сделали. Да, конечно, мы сделали. Можно с вами договор заключить, что вы тоже нам сделали так красиво, а так качественно, так быстро. Город, где ничего не строится, и никто ничем не занимается, это мертвый город. У нас, слава богу, город живет. По сравнению, что было и что сейчас есть, да, по сравнению нету.
Рубрику «Голоса» подготовил Беслан Кмузов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Грузинские правозащитники выступают против использования языка вражды.
Тенденция может стать опасной, тем более, когда к языку ненависти прибегает президент страны.
Страшная жара вызывает серьезные пожары и в Грузии, и в России.
Огонь в районе Садгери уничтожил 16 гектар лесного массива.
Ровно 20 лет назад иракские войска вторглись в Кувейт. Об этом и о многом другом в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня в Баку представители Грузии, Азербайджана и Турции на специальном заседании обсуждали вопросы по осуществлению проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Строительство железнодорожной магистрали планируется завершить в следующем году. Она свяжет Азербайджан и Грузию с Турцией. Обсуждение вопросов прошло в рамках 9-го заседания Координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на отставку лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова, его поиски будут продолжены. По данным сайта «Кавказ-центр», Умаров, называющий себя Доку Абду-Усманом и мир Кавказского Эмирата, назначил своим преемником Асланбека Вадалова, участника обеих чеченских войн, входившего в состав подразделения полевого командира Хаттаба. В свое время Доку Умаров взял на себя ответственность за ряд крупных терактов в России, в том числе за подрыв Невского экспресса и взрывы в московском метро. Пожарные службы и сотрудники Министерства охраны окружающей среды Грузии уже вторые сутки пытаются потушить пожар в Боржомском ущелье. Пламя вспыхнуло в субботу и с помощью ветра быстро распространилось на территорию в несколько гектаров. Вчера в лесу возникли новые очаги возгорания. По последним данным, к настоящему моменту выгорело уже 20 гектаров уникальных лесов. До 40 возросло число погибших в результате пожаров в России. Более 2000 человек остались без крова. В понедельник президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов. Правительству поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, выплатить компенсации за утраченное жилье. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал президента США Барака Обамы провести теледебаты о путях решения мировых проблем. Выступая в Тегеране, Ахмадинежад выразил готовность уже в сентябре встретиться с Обамой лицом к лицу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в присутствии журналистов. Реакции со стороны Белого дома пока нет. Ранее иранский лидер уже предлагал встретиться предыдущему президенту США Джорджу Бушу, однако предложение было отклонено. Британский посол в Исламабаде был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Пакистана. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании, пакистанские власти настаивают на разъяснении недавнего заявления британского премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, что Пакистану не должно быть позволено содействовать экспорту терроризма. Некоторые в Пакистане настаивают на отмене визита президента страны Асифа Али Зардари в Лондон, начало которого запланировано на вторник. Ранее от поездки в Великобританию отказались сотрудники пакистанской разведки.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии представители гражданского общества пытаются на законодательном уровне препятствовать использованию языка вражды и ненависти. Сегодня в Тбилиси в офисе общегражданского движения «Многонациональная Грузия» состоялась рабочая встреча правозащитных организаций. Поводом послужило заявление президента Михаила Саакашвили, сделанное им на встрече с высшими должностными лицами в Министерстве финансов 27 июля. Критикуя госчиновников, Саакашвили спросил, цитирую, «Значит, мы негры или что?» Эта фраза правозащитниками была расценена как проявление языка вражды. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Слабость к оскорбительным и унизительным выражениям в Грузии испытывает не только президент. Пристрастием к некорректным выражениям прославился бывший кандидат в президенты, лидер единой оппозиции Леван Кочичеладзе. Политический спор оппонентов часто переходил в словесное и не только словесное нападение во время политических ток-шоу в прямом эфире. Оппозиционерка Хакукава и Шота Малашхия в прямом эфире телекомпании «Маэстро» угрожали друг друга, что дословно набьют морду друг другу. Список, увы, не краткий. Руководитель Международного центра конфликтов и переговоров Гоги Хуцишвили говорит, что тенденция может стать опасной, тем более, когда к языку ненависти прибегает президент страны, хорошо знающий международное право.
Меня просто вот поразило вот то, что он в своей речи, он такое высказывание допустил вообще не один раз. Были случаи, когда вот лидеры определенных крупных государств, они позволяли себе вот высказывания, которые вот являются, ну, российскими, дискриминационными или так далее. Но на это существовало затем очень такая серьезная реакция общества, которое вынуждало лидера затем измениться, объясниться. У нас и этого нет, понимаете, у нас полная какая-то апатия в этом отношении. Это очень опасно, потому что это может быть воспринято как зеленый свет для того, чтобы все употребляли такие термины.
Любовь политиков к некорректным выражениям правозащитник Эмиль Адельханов объясняет привычкой.
Это давно вошло в обиход, и это никогда не было наказуемо всегда, да. И я даже думаю, что большинство из тех, кто употребляет такие выражения, им и в голову не приходит, что они совершают какой-то серьезный проступок. Для него это так же естественно сказать, как, скажем, не знаю, как стакан воды написано.
Собравшиеся правозащитники вольность языка политиков объясняют синдромом безнаказанности. Агит Мирзоев, исполнительный директор организации «Многонациональная Грузия», говорит, что правозащитникам придется работать по двум направлениям.
Это, конечно же, законодательная инициатива, которые бы в полной мере регулировали бы вопрос, связанный с языком вражды. И второй, конечно же, это общественная кампания, основной задачей которого является выявление общественного мнения и, наряду с этим, конечно же, привлечение общественности к разрешению данной проблемы. Борьба с языком ненависти и законодательная гармонизация в этом направлении – это одно из обязательств, которое Грузия взяла перед Советом Европы.
То, что существующий закон неэффективен и Грузия не до конца выполняет взятые перед Советом Европы обязательства, говорит Георгий Куцеридзе, юрист Ассоциации молодых юристов.
У нас есть статья 142 прим Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за дискриминацию. В последнем докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости говорится, что эта статья фактически не работает. В нем приведены такие определения, которые невозможно доказать. Мы считаем, что закон должен прийти в соответствие с международными стандартами, которые предусматривают наказание за употребление языка ненависти.
Организаторы сегодняшней встречи еще не определили, какое наказание должно нести лицо за употребление языка вражды. Заалан Джапаридзе, представитель Фонда сотрудничества Евразия, считает, что это уже должны решить законодатели. Хотя Заалан Джапаридзе считает, что решающую роль в этом случае играет общество.
Без серьезной общественной поддержки, разумеется, эта инициатива имеет мало шансов на успех, потому что наш парламент, наверное, неохотно будет реагировать на осуждение действий президента. Но даже штраф, даже общественное порицание, я думаю, что будет серьезным отрезвляющим фактором для тех политиков, которые допускают в своей речи вот такие проявления ненависти.
Часть социологов и психологов склонны к мнению, что политиков порой провоцируют сами избиратели, которым ближе простые, иногда вульгарные высказывания, и правозащитникам придется работать и в этом направлении. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Боржомском ущелье уже третий день не могут погасить пожар, который охватил уже 16 гектаров лесного массива. На борьбу с пожаром мобилизованы как представители спецслужб, так и местные жители. Несмотря на использование многочисленной техники, включая вертолеты, справиться со стихией не удается. С подробностями с места событий корреспондент «Радио Свобода» Майя Ивелашвили. Материал перевела на русский язык Нона Суварян.
В Боржомском ущелье вновь остаются три очага пожара, из-за чего основные работы ведутся лишь на вершине горы. Глава участка леса Боржоми Бакуриани Нодар Кабадзе говорит, что ситуация контролируемая, однако непрогнозируема.
Основной очаг пожара локализован. Остались участки только на вершине в нескольких местах. Пытаемся как-нибудь с помощью населения и вертолетов погасить и их. Чем больше население будет нам помогать, тем лучше. В этот момент нет ветра, но есть вероятность того, что он вновь подует и помешает нам. Сильный очаг на вершине, поэтому в основном воздушные силы работают там.
погашении пожара участвует до 200 жителей деревень Боржомского муниципалитета, а также выделено 11 пожарных бригад и 4 вертолета. По словам губернатора Самсхы-Джавахети Лаши Чкадуа, в данный момент нагрузка приходится на те два трактора, которые пытаются проложить дорогу в лесу.
К этому моменту мобилизованы все пожарные службы, а также по чрезвычайным ситуациям в регионе. Помимо этого, служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел. Сейчас работают вертолеты, к вечеру будут точные результаты. Территория пожара около 12 гектаров. Продолжается дополнительная работа по очистке дороги, чтобы люди могли добраться до очагов пожара.
Несмотря на ветер, в Боржомском ущелье авиация продолжает свою работу. Оборудованные резервуарами с водой вертолеты на каждую точку выливают до 2 тонн воды. Сегодня же в два раза увеличилось количество местного населения, пытающегося погасить пожар.
Мы приехали из Садгери, чтобы помочь. Нас где-то 10 человек.
Пока ничего хорошего. Пытаемся. Вот еще ведем дополнительную силу. Людей. Может, как-нибудь поможем.
Заместитель Камгебели Боржомского муниципалитета Крикол Чваридзе заявляет, что почти локализованный пожар вновь разгорелся после того, как подул западный ветер.
Мы с задней стороны провели людей, чтобы те могли встретить огонь. Сегодня мобилизовано в два раза больше народу из нашего муниципалитета и из соседних районов. Вчера к полудню огонь был почти потушен, но вдруг подул такой сильный ветер, и огонь еще больше разгорелся и коснулся других мест. Ко вчерашней сгоревшей площади добавилось еще 3-4 гектара.
В Центре по контролю чрезвычайных ситуаций говорят, что положение усугубляет сильный ветер, поэтому говорить о ликвидации пожара невозможно. Представитель департамента по чрезвычайным ситуациям при МВД Грузии Зураб Талаквадзе уверяет, что несмотря на создавшееся положение, населению ничего не угрожает.
Никакого отношения к населению это не имеет. Для защиты населения мобилизовано 8 машин. Река разделяет лес и населенные пункты, поблизости никто не живет. Когда начинает дуть западный ветер, тогда у нас все планы расстраиваются. Это откладывать нельзя. Поэтому необходимо ввести людей, чтобы те могли затушить те искры, которые остались после того, как мы обработали огонь вертолетами.
Спустя 3 дня после возгорания пожара итоги таковы. Огонь в районе Садгери уничтожил 16 гектар лесного массива. Сгорели уникальные породы сосен и елей.
Это был материал Майи Ивелашвили, его перевела Нонна Суварян. А мы продолжаем тему. Ситуация с лесными пожарами в России остается крайне сложной. Несмотря на то, что общая площадь горящих лесов и торфяников снизилась, количество очагов возгорания по-прежнему более 300. Погибли уже более 30 человек, более 2000 остались без домов. Передает из Москвы Максим Ярошевский.
Запах гари в Москве каждое утро уже почти никого не удивляет. Особенно остро, по данным метеорологов, он ощущается на севере и западе столицы. По прогнозам, жить в дыму москвичам придется до октября. Медики рекомендуют плотно закрывать окна в квартирах. Эксперты подсчитали, что вред, наносимый дымом, сравним с тем, что наносит себе человек, выкуривающий 2 пачки сигарет за день. В Подмосковье на сегодняшний день зафиксировано 30 очагов пожаров, а за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 66 очагов. О ситуации в Нижегородской области рассказывает журналист Николай Фролов.
Установка такая. В общем, хотели поехать снять репортаж в Верхнюю Верию, уже выгоревшую деревню. Мы туда не доехали, потому что по пути встретились с верховым пожаром, который сейчас на подступах уже к Проволочной, и уже горят первые дома. Это поселок Проволочная. Пожарные машины стоят на дороге, пожарные машины никто не мобилизует, и они не тушат пожар. То есть стоят, и люди смотрят, уговаривают их потушить пожар, но ничего не предпринимается, пожар верховый. Тут нужна только техника. Не знаю, как это допустили, но пожар стал верховым. Это только в одном направлении, около Выксы. Второе направление – это Шиморское. Там тоже начался очаг возгорания. Еще очень острый частный сектор, где поселок Резодейский. Тоже обстановка очень тяжелая. Около поселка Резодейского, около 6 километров от него, идет пожар в сторону него протяженностью уже 10 километров.
Высокая и чрезвычайная опасность возникновения пожаров сохранится на большей части европейской территории России. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщают, что за последние сутки площадь пожаров в России сократилась на 7 тысяч гектаров и составляет 128 тысяч гектаров. Экологи еще в начале этого года прогнозировали резкое увеличение количества пожаров по всей стране. Причина – изменения в лесном кодексе. По сути, леса сегодня никто не охраняет, говорит эколог Михаил Крендлин.
Ликвидировано как институт государственной лесной охраны, соответственно, леса охранять просто некому. Хозяйственные учреждения, они, конечно, все, что могут, делают. Во-первых, их мало, во-вторых, они не организованы. Потом второй момент была, значит, централизованная система лесохраны. Не МЧС, а именно Рослесхозовская. Сейчас ее фактически с выходом нового лесного законодательства раскидали по субъектам, то есть полностью передали субъектам. В результате там теперь нет никакой возможности оперативной переброски.
Всего с начала пожароопасного периода 2010 года на территории страны возникло почти 23 тысячи очагов природных пожаров на общей площади около 500 000 гектаров. По данным Министерства регионального развития, огонь уже оставил без крова более 2000 человек. В районах, пострадавших от пожаров, появились мародеры и поджигатели. Только по официальным данным, в тушении пожаров принимает участие 240 тысяч человек и 25 тысяч единиц техники. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас переместимся в Абхазию. Здесь, несмотря на традиционное летнее затишье, политическая жизнь не прекращается. Правительство самопровозглашенной республики проводит заседания и даже последующие пресс-брифинги. Правда, на последние представители независимых СМИ почти не ходят. Таким образом, журналисты пытаются напомнить Сергею Шамбо его обещание сделать открытыми для прессы сами заседания правительства. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Одним из козырей, который обычно выкладывает Абхазия перед мировым сообществом, является то, что у нас есть все же достаточно зрелое гражданское общество, независимая пресса. Но до настоящей свободы слова у нас, конечно, далеко. Она, как и когда-то был советский воинский контингент в Афганистане, ограниченная. Едва только в феврале подтвердилась январская утечка информации в российское информагентство «Регнум» о том, что премьер-министром Абхазии назначается Сергей Шамбо, среди журналистов негосударственных СМИ республики воцарилось оживление. Неужто теперь прервется многолетняя традиция не пущать их на заседание кабинета министров? Ведь Сергея Мироновича давно знали как самого открытого и готового к общению госчиновника высшего ранга в Абхазии. Впрочем, скептики возражали. Система не допустит. В марте Сергей Шамбо на пресс-конференции без колебаний ответил на вопрос журналиста по этому поводу, что заседание кабинета министров теперь будут освещать не только государственные, но и другие СМИ, как это происходит в парламенте. Но вот состоялось одно заседание правительства, на котором присутствовали представители негосударственных газет и телевидения, а после этого их ждал неприятный сюрприз. Было объявлено, что мест в зале не хватает, хотя телекартинка свидетельствовала об обратном, и негосударственные теперь будут приглашаться только на брифинги после заседания кабинета министров. Первый такой брифинг провел сам премьер-министр, другой министр экономики Кристина Асган, а последний в пятницу 30 июля вице-премьер Александр Страничкин. Но судя опять же по телекартинке, журналисты на него попросту не пришли, или их пришло так мало, что их было неловко показывать. А ведь как, наверное, красиво все представлялось авторам идеи. Все как на международных брифингах. Представитель кабинета министров стоит за узкой тумбочкой кафедры, журналисты вытянулись полукругом и строчат что-то в своих блокнотах. Но журналисты восприняли новый формат так, что их кинули. И рассуждают, то ли низы, то есть министры возроптали, то ли верхи в лице президента и вице-президента поправили, то ли то и другое вместе, а может и сам премьер тоже не так уж рвался к этой самой прозрачности. Членов кабинета министров можно понять. Во время заседания всякое бывает. То чьи-то интересы схлестнутся, то кто-то на кого-то наедет. А тут еще склонность иных журналистов, как выразился один министр, писать обо всем в жанре фельетона. В парламенте, понятно, есть оппозиционные депутаты, которые заинтересованы в максимальной гласности. Да и вообще гораздо больше людей, охочих до пиара. А министрам оно надо? Но и журналисты не хотят играть по навязываемым им правилам и изображать массовку, задавая уточняющие вопросы. Ведь все, что докладывал Александр Страничкин на брифинге, легко можно было прочесть вскоре в сообщении от СНИПРЕС. Они-то хотели совсем другого. Не сообщать счет состоявшегося матча, а видеть его и иметь возможность рассказывать о нем во всех деталях, красках. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вера Кобалия, молодая девушка, получившая министерский пост в Грузии, остается объектом пристального внимания со стороны СМИ, как грузинских, так и российских. Этот интерес заинтересовал, простите за тавтологию, и нашего комментатора Владимира Голышева. Слушайте его взгляд из Ростова.
Взгляд из... Профессиональная непригодность нового министра экономики Грузии Веры Кабали, о которой весь прошедший месяц неустанно твердили российские и грузинские СМИ, конечно, ужасает. Это вам любой российский чиновник скажет. Давайте перечислим ее главные прегрешения и ужаснемся вместе. Первое. Объявила о решении выкинуть из чиновичьих кресел целый выводок аджарских любителей джаза, удовлетворявших свои музыкальные аппетиты в рабочее время. В Российской Федерации такое самоуправство немыслимо. Дело в том, что в грамотно выстроенной бюрократической цепочке случайных звеньев не бывает. Мастерство отката и заноса оттачивается годами. Каждый боец знает свой маневр. Каждая банкнота – пункт назначения. Если нарушится схема, в назначенный час тугой конверт не порадует чьи-то волосатые пальцы. А это гораздо хуже ядерной войны. Второй грех – глумление над министерским портфелем. Как известно, ставленница Саакашвили организовала конкурс для старшеклассников. Тот из них, кто составит лучший пакет предложений, на день займет министерское кресло. Это немыслимое кощунство. Это к профанам могут возомнить, что горшки обжигают не боги, а гончары. Туман рассеется, все увидят, что в прокладных кабинетах уютно расположились пузатые бездельники. И чего доброго возомнят, будто на рабочих местах можно работать, а не царствовать. Далее. Вера Кабали посмела пожурить глубоко уважаемый грузинский бизнес за наплевательское отношение к рекомендациям заокеанских доброходов. Состоятельные грузинские патриоты обижены. И трижды счастлива Вера, что это не обладатели яиц Фаберже и команды Челси из Российской Федерации. Канадский стриптиз ей бы показался детским утренником. Кстати, о стриптизе. Фотография, на которую грузинские девочки весело отплясывают с подругами в канадской кафешке, не зря оскорбила грузинских матчей из оппозиции. Действительно, как-то не по-пацански получилось. То ли дело брутальный российский премьер, рассекающий на Харлее по территории соседнего государства. За такую крутизну самая влиятельная байкерская структура планеты Земля с романтическим названием «Ангелы Ада» немедленно приняла его в свои ряды и нарекла звучным именем Абаддон. Если кто не знает, это демон-разрушитель из апокалипсиса, предводитель полчищ железной саранчи. Как видите, достижения внушительные. Грузинским критикам молодого министра впору задуматься о российском паспорте, чтобы невольный стыд за маленькую Веру уступил место законной гордости за могучего Абадона на трехколесном мопеде. Последнее прегрешение Веры и вовсе смехотворно. То ли она что-то напутала с дипломами, то ли ее критики. Ложки вроде нашлись, но осадок остался. Это типично канадская беспечность, немыслимая на благословенной кавказской земле. Ей бы равняться на самого суверенного из руководителей российских регионов, Рамзана Ахмадовича Кадырова. Он всего на 5 лет старше Веры, а уже получил красный диплом Махачкалинского института бизнеса и права. Успешно заканчивает Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. При этом он уже стал кандидатом экономических наук, почетным членом Российской Академии естественных наук, почетным академиком Академии наук Чеченской Республики, почетным профессором современной гуманитарной академии и не менее почетным профессором Чеченского государственного университета. И бумажки у него все подлинные. Комар носа не подточит. Учись, Вера. Впрочем, этому невозможно научиться. Как сказал один хорошо образованный грузин, думаю, что в семье каждого из нас найдутся люди гораздо более опытные и квалифицированные, чем госпожа Кабали. Не знаю, как в Тбилиси, а в Москве эта фраза вызывает гомерический хохот. Может быть, дело в саранче?
Это был взгляд из Ростова нашего комментатора Владимира Голышева. Второго августа 1990 года иракские войска вторглись в Кувейт. Прямым поводом для войны стали иракские обвинения в том, что Кувейт нарушает свои квоты экспорта нефти, искусственно занижая мировые цены на нефть. Через 5.5 месяцев США и их союзники начали операцию по освобождению Кувейта. Это была знаменитая «Буря в пустыне», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Об историческом значении войны и ее уроках рассказывает директор Вашингтонского совета по ближневосточной политике Томас Маттер. Основное историческое значение в том, что было продемонстрировано коллективное желание стран-членов ООН предотвратить аннексию кувейтской территории. Международное сообщество встало на защиту главных принципов международного права и добилось успеха. Тогда американская администрация проявила терпение, добиваясь международной поддержки, создавая коалицию. Это был очень важный прецедент для будущих совместных действий в случае необходимости. Белый дом считался тогда с мнением своих союзников. В этом и значение, и урок той войны. И еще один урок в подтверждении старой истины. Любая война имеет продолжение. То есть в войнах нет точки, есть многоточие. Вслед за поражением Саддама Хусейна в той войне в Ираке начались восстания шиитов и курдов. Багдад не отказался от притязаний на Кувейт. Американцам пришлось оставить свои войска на Ближнем Востоке, что в арабском мире одни рассматривали как гарантию безопасности, а другие — как угрозу безопасности, что явилось одной из причин войны Аль-Каиды против Соединенных Штатов. Другой причиной была политика Соединенных Штатов в арабо-израильском конфликте. 20 лет назад Саддам Хусейн решил, что Америка не будет вмешиваться. Давал ли Вашингтон повод так думать? Очевидно, что Саддам Хусейн неверно оценил позицию Соединенных Штатов и ошибся в расчетах. Кстати, американская администрация до последней минуты верила, что Саддам ограничится лишь угрозами Кувейту и не введет туда войска. Разведслужбы Соединенных Штатов не смогли предугадать действий Саддама, но когда он вошел в Кувейт, Америка сразу дала понять, что намерена принять самые решительные меры по освобождению Кувейта. У Саддама Хусейна не раз была возможность понять это и убрать свои войска. Буш-отец понимал, что международное сообщество не поддержит ввод американских войск в Багдад и свержение режима Саддама Хусейна. Он понимал, что такая задача потребует множества человеческих жертв и приведет к хаосу в Ираке, и тогда свержению иракского режима президент предпочел торгово-экономические санкции. Когда его сын, Джордж Буш-младший, решил закончить то, что, по его мнению, видимо, не закончил отец, ему поначалу многие аплодировали. Казалось, что война будет молниеносной и окончится свержением режима Саддама Хусейна. Но пока результаты этой кампании выглядят очень сомнительными. Среди таких результатов недееспособность иракского правительства и сильно возросшее влияние Ирана. Это был директор Вашингтонского совета по ближневосточной политике Томас Маттейр. Для сравнения, в результате операции «Буря в пустыне» погибло около 300 американских солдат, ранено менее 500. Война продолжалась 7 месяцев, с августа 90 по февраль 91. В результате операции освобождения Ирака с 2003 года погибло около 4500 американских солдат и около 32 тысяч ранено.
Рассказывал Ян Рунов, а мы продолжаем военную тему. Правительство Чехии ведет переговоры с США о размещении центра раннего предупреждения о ракетном нападении в рамках американской системы противоракетной обороны ПРО. Об этом сообщил чешский премьер-министр Петр Нечас. США, ранее пересмотревшие европейские планы по ПРО, решили разместить в Европе ракеты средней и малой дальности вместо ракет большой дальности, как это планировала администрация Джорджа Буша. Изменения, как объяснил глава Пентагона Роберт Гейтс, связаны с пересмотром ракетной угрозы со стороны Ирана, против которой и создается ракетный щит, рассказывает Алан Давыдов.
В чем политическая значимость ожидаемого размещения центра раннего предупреждения в Чехии, спонсируемого Соединенными Штатами? Этот вопрос я задал Ричарду Уайтсу, старшему научному сотруднику и директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Отказ администрации Обамы от планов администрации Буша по размещению крупных объектов противоракетной обороны в Польше и Чехии прошлой осенью обрадовал часть населения этих стран. У другой части это вызвало озабоченность тем, что Соединенные Штаты якобы утратили интерес к восточноевропейцам, как к союзникам. Сегодня Соединенные Штаты демонстрируют, что обе эти страны по-прежнему в орбите союзничества. На их территории будут расположены компоненты системы противоракетной обороны в рамках Союза НАТО. Несколько недель назад госсекретарь Хиллари Клинтон, посетив Польшу, присутствовала на подписании американо-польского протокола о поправках к соглашению о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. Заявление чешского премьера Петра Нечаса о переговорах в США по размещению в его стране центра раннего антиракетного предупреждения события того же ряда. В обоих случаях администрация Обамы дает сигнал, что и Польша, и Чехия – важные союзники Соединенных Штатов. Будет ли чем-то отличаться центр предупреждения в Чехии от радара, от которого решено было отказаться? Разница будет существенная. Администрация Буша планировала разместить в Чехии суперсовременную радиолокационную систему, способную собирать огромный объем информации. Новая же система, судя по всему, будет представлять собой не радарную установку, а центр обработки информации, поступающие с радаров, расположенных ближе к Ирану. Этот объект не должен вызывать у русских опасений утечки информации об их военных мероприятиях. Как вы оцениваете перспективы интеграции России в новую систему противоракетной обороны НАТО? Я думаю, эта идея не работоспособна. Среди причин, которые ей будут сильно препятствовать, желание России преуменьшить роль НАТО в европейской безопасности, сложность выработки единого механизма быстрого запуска ракет-перехватчиков, остающиеся сомнения в том, совпадают ли взгляды российских политиков и НАТО на иранскую угрозу. Хотя НАТО может успешно взаимодействовать с Россией по таким проблемам, как Афганистан или Киргизия, для сотрудничества в сфере ПРО у России с Западом слишком много различий, сказал Ричард Уайтс, старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. И под конец военной темы новости с США. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершают выполнение боевых задач, как и планировалось 31 августа этого года. Выступая в понедельник на собрании ветеранов-инвалидов в Атланте, Обама подчеркнул, что с момента его прихода к власти и до конца августа число выведенных из Ирака военнослужащих составит 90 тысяч. На переходный период в стране останется 50-тысячный контингент, который займется подготовкой иракской полиции, проведением контртеррористических операций и обеспечением безопасности гражданских специалистов. Президент отметил, что все американские войска будут выведены из Ирака к концу 2011 года. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Борисович.